Только что поп исчез, появилось новое чудо. Каждый день игла Петропавловской крепости начала светиться красным светом. Думали заря, но и в облачные дни был свет. Государь собственными глазами видел. Игла светилась, как будто лезвие тонкого ножа висело на темном небе кровавое. Причина света так и осталась неизвестной. Только много времени спустя узнали, что на пустыре близ крепости обжигали известь, и свет из устья печи, заслоняемый домами и заборами, падал прямо на шпиц. А начальник тайной полиции фон Фок заваливал государя доносами. Среди белого дня на Невском проспекте кто-то кому-то сказал: «Скоро будет революция». Сыщик бросился ловить злоумышленника, но тот исчез в толпе. По другому доносу предлагалось ставить на ночь караулы у всех колоколен, дабы нельзя было ударить в набат, подавая тем сигнал к революции. А в грамматических таблицах сочинителя Греча для взаимного обучения нижних чинов найдены возмутительные изречения: «Императрица перепелится, где сила, там закон, ничто, сила солому ломит, воды и царь не уймет». Таблицы запрещены, и Греч отдан под надзор полиции. Когда же государь узнал, что и сам Аракчеев состоит под тем же надзором, то подумал, что фон Фок помешался, хотел было рассердиться, но махнул рукой: «Делайте, что знаете». Никто не смел говорить с ним о тайном обществе, а ему казалось, что все о нем знают, и, думая, что от страха ничего не делает, смеются над ним. Подозрительность его доходила до умоиступления, рассказывала впоследствии Марья Антонна Нарышкина. Достаточно ему было услышать смех на улице или увидеть улыбку на лице одного из придворных, чтобы вообразить, что над ним смеются. Однажды вечером, когда у Марьи Антонны сидела кузина ее, приезжая молоденькая полька, и подали чай, государь налил одну чашку хозяйке, другую — гостье. А Марья Антонна шепнула ей на ухо: «Когда вы вернетесь домой, то будете, конечно, гордиться тем, кто наливал вам чай». «О да, еще бы!» — ответила та. Государь по глухоте не слышал, но видел, что они улыбаются, и тотчас нахмурился, а, оставшись наедине с Нарышкиной, сказал: «Видите, я всюду делаюсь смешным. И вы, мой старый друг, которому я верил всегда, не можете удержаться от смеха. Скажите же мне, ради бога, скажите, что во мне смешного?» Генерал-адъютанты Киселев, Орлов и Кутузов, стоя у окна во дворце и рассказывая анекдоты, смеялись. Вдруг вошел государь. Они перестали. Но на лицах еще виден был смех. Государь взглянул на них и прошел, не останавливаясь, а через несколько минут послал за Киселевым. Тот, войдя в кабинет, увидел, что государь стоит перед зеркалом и вертится, оглядывая себя то с одной, то с другой стороны. «Над чем вы смеялись? Что во мне смешного?» Киселев остолбенел и едва мог пролепетать, что не понимает, о чем государь изволит спрашивать. «Ну, полно, Павел Дмитрич, продолжал тот ласково. — Я же видел, что вы надо мною смеялись. Скажите правду, будьте добры, нет ли сзади моего мундира что-нибудь смешного?» Иногда снился ему гадкий сон, будто где-то на балу или на дворцовом выходе он в полном мундире, с андреевской лентой через плечо, но без штанов. Все на него смотрят, и он чувствует, что осрамился навеки. Такое же чувство было у него теперь наяву. Не только в лицах человеческих, но и во всех предметах что-то подсмеивалось. Из вечерних туманов, на небе клубившихся, глядело смешное страшилище — поп с рогами. В летнем саду вороны каркали, как в ту страшную ночь 11 марта, когда спугнули их батальоны семеновцев, и на темно-багровой зимней заре Красные стены Михайловского замка, отраженные в черной воде канала, напоминали кровь. От петербургских туманов и призраков спасался он в Царское. Здесь в уединении было легче. Он жил зимой в трех маленьких комнатках церковного флигеля, кабинете, спальне, столовой, очень простых, почти бедных. Ему казалось, что он уже отрекся от престола и живет в отставке. Однажды после обеда он сидел один в кабинете у Камелька. День был серенький, но иногда из-за туч выглядывал солнце. Пламя в Камельке бледнело, водянисто-прозрачное, и на замерзших окнах алмазный папоротник искрился. А за окнами, на грифельно-темном небе, белели деревья, одетые инеем. Там, в снежном парке, светло, бело и тихо, как за тысячи верст от города, тишина колыбельно-могильная. Он думал о предстоящем свидании с князем Валерьяном Голицыным. Помнил обещание, данное Софье. Помнил также лицо князя Валерьяна в тот вечный миг над гробом Софьи, когда вдруг почувствовал, что любовь к умершей соединяет их, и что этот враг его — единственно нужный, близкий ему человек. Тогда ничего не стоило подойти к нему и заговорить. Но потом, чем больше думал об этом свидании, тем труднее казалось оно. Проходили месяцы, он все откладывал. Голицын ждал и перестал ждать. Хотел уехать, просил отпуска. Государь не пускал его, но теперь был уверен, что свидание будет для обоих тягостно, лживо, унизительно и, главное, смешно тем страшным смехом, который всюду преследовал его. А все-таки думал об этом свидании упорно, жадно и мучительно, как будто растравлял с наслаждением рану свою. Воображал себе весь разговор в мельчайших подробностях, готовил свои вопросы и его ответы, говорил за обоих, иногда увлекаясь вслух, как актер учит роль свою перед зеркалом. Сначала о Софье. «Я исполняю, — скажет, — ее предсмертную волю, говоря с вами, князь. Она говорила мне, и я знаю, что это так. Если вы любите ее, то не можете быть мне врагом. Именем ее прошу вас, говорите со мной не как с государем подданный, а как человек с человеком, как сын с отцом. Я верю, и мне хотелось бы, чтобы и вы поверили, что она слышит нас. Помолчит и посмотрит ему прямо в глаза, а тот не выдержит, потупится. Мне известно, Голицын, — заговорит опять, — что вы принадлежите к тайному обществу, и цели оного также известны мне. Ограничение власти самодержавной, дарование Конституции. Но разве вы не знаете, что это и моя цель? Тут усмехнется кротко.